Всем привет и добро пожаловать в 35-й выпуск еженедельного PyTech подкаста, где мы обсуждаем новости, связанные с высокими технологиями или то, что мы таковыми считаем. И с вами в эфире постоянный ведущий Павел, Константин.
Привет, ребят.
И Евгений.
Всем привет.
И сегодня мы обсудим следующие новости. Уход старого CEO Твиттера, приход нового и первые решения нового руководителя. Ну, или, возможно, первое решение. Препоны на пути SpaceX в Индию и не только, а также высокие технологии, которые продолжают добираться до футбола.
Пожалуй, одной из самых громких новостей за последнее время стал уход CEO Твиттера Джека Дорси. На этот раз уже постоянный, так как Джек анонсировал, что он покидает не только пост, но и компанию, собираясь концентрироваться на своем втором проекте Square. А на смену Дорси пришел Парак Агравал, до этого более 10 лет проработавший в компании техническим директором. Инвесторам данная кандидатура понравилась, а акции компании немного подросли, показывая то, что нового руководителя ждут более взвешенные политики и считают его кандидатуру взвешенным выбором. А сразу после смены CEO Twitter огласил об изменениях в правилах. Теперь пользователям запрещено публиковать частные фото и видео без согласия лиц на них изображенных. Исключение делается для общественных деятелей и публикаций, сделанных для общественного интереса. Работать это все пока будет в режиме, который хочется назвать ручным. Люди, которые хотят удалить фото или видео, сделанное без их согласия, могут отправить жалобу и после рассмотрения материалы будут удалены.
Сразу вдогонку первая забавная новость. Вы же знаете, что Square переименовывается?
В Metaverse или MetaSquare?
Нет, Джек Дорси все-таки более прагматичный чувак, и название тоже прекрасно. Вместо Square у нас теперь будет Блок.
Интересно.
Я так понимаю, это символизирует, что они будут делать какой-то фокус на криптовалюте. Ну а насчет вот этого вот правила с запретом изображения людей без их согласия, с одной стороны, оно в целом, наверное, makes sense, то есть имеет смысл. С другой стороны, если я там условно во Львове на площади рынок делаю фоточку, в нее попадает примерно от 150 до 200 человек, это если там внетуристический сезон. И вот как считать, кто из них имеет право потребовать удаления этой фотки?
Все могут потребовать удаления теоретически, но это граничит с глупостью, потому что ты, если хочешь поудалять фотки, ты же не будешь бегать за каждым, кто потенциально мог тебя сфоткать. Честно говоря, эта норма кажется немножко странной. Она как бы логична, просто я не знаю, какую проблему она решает. Призван решить, какую проблему?
Ну, я, допустим, одну проблему явно вижу. Я когда первый раз купил там фотоаппарат Samsung NX, хорошая была беззеркальная камерка, я же там думал, что не то, чтобы я стану фотографом, но надо хотя бы что-то почитать о том, как фотографировать. И мне под руку подвернулась книжка, вот, наверное, это какой-то знаменитый фотограф, но я его фамилию с именем не помню. Может быть, там люди, знакомые с фотографией, меня заклюют. Но, в общем, книжка называлась «Going Candid». И посвящена она была вот этой вот candid фотографии, то есть фотографии уличной людей, которые сфотографированы...
Стрит-фотографы.
Да, то есть стрит-фотографы, но не просто стрит-фотографы, а именно фотографиям людей, которых ты фотографируешь близко, но без подготовки. То есть... По утверждению автора, ты...
Наш знакомый таким занимается.
Я знаю даже, наверное, этого знакомого. То есть, по утверждению автора книжки, ты как бы захватываешь настоящие эмоции, настоящую жизнь так. Ну и при этом там примерно треть книжки это было расхваливание этого подхода. Потом несколько советов из серии «Возьмите фикс». Вернее, как если вы сначала боитесь, возьмите телевик, а потом перейдите на фикс, потому что по-настоящему candid фото это на фикс. И примерно треть книжки была посвящена там рецептам, как свалить, чтобы тебе не набили морду, или если тебе начали бить моду, как из этой ситуации выйти с минимальными потерями. Причем там приводились примеры его фотографий, там было, скажем, много неплохих, но большая часть вот этих вот прекрасных эмоций это было что-то среднее между возмущением, удивлением, страхом, в общем, то, что, наверное, в русском языке проще всего назвать эмоцией охренения. И вот как раз в первую очередь мне кажется, что вот этот норматив должен работать против вот таких вот кэндид-фотографов.
Ну, не знаю, я сам в роли кэндид-фотографа несколько раз был, при том порой даже комично снимал снимал с дрона проходку по трейлу свою в горах, и ко мне престарелый британский пенсионер подошел и в агрессивной манере потребовал удалить запись из-за того, что там типа со 100 метров сверху видно его на этом футедже, и он очень против. И похожая ситуация была, где я ландшафт фото делал рядом с детской площадкой, и одна из родительниц подошла и попросила удалить фотографии, где могли быть дети их, несмотря на это, что ландскейп фотография была, где ну, акцент явно не на детях был. Так что, ну, типа, это у нас оно немножко дико смотрится, а ну, в Евросоюзе давно уже норма эти по фотографированию. Особенно, что касается детей, то, типа, вообще запрещено чужих детей фотографировать без согласия их родителей. Но они пытаются подтянуть, ну, как бы, под эти нормы, Питер.
Я представляю себе, какой у типичного европейца шок вызвал бы вот этот стандартный фотоальбом, там, семейный, который есть. Ну, может быть, у нас уже нет, хотя у поколения чуть-чуть старше нашего.
А что с ним не так, с этим фотоальбомом?
Ну, там, скажем, может быть, не у большинства, но у многих людей там есть фоточки из серии, там, Коленька без ползуночков, Коленька описался, Коленьку купают в ванночке и все такое.
Да, Костя, если ты забыл, я тебе напомню, это классика семейной фотографии советской, где ребеночек стоит ню, и даже у меня такие есть в альбоме фоточки.
Ну, у меня тоже такие есть, но что не так-то? Ну, может, показывать не нужно другим, но то есть семейный фотоальбом.
Кстати, тут тоже на Медне была ситуация. Как-то случайно, в общем, я делал сторис в Инстаграм, и дочка забежала в кадр, и она без майки была. И при том, ну, опять же, кадр такой достаточно цивильный был. То есть я, в принципе, как отец ребенка, не увидел ничего здесь такого, знаешь, чтобы запостить это сторис. Зато мне прилетел бан и предупреждение от Инстаграма за пост с детским ню, как бы. То есть на данный момент, в принципе, такого плана советские фоточки невозможно будет запостить. Ну, как минимум в Facebook и в Instagram, ну и теперь уже скорее всего в Twitter, потому что они будут баниться сходу.
Нет, ну понятно, что нормы какие-то, правила и приличия и все остальное меняется, причем иногда в разные стороны. Иногда это идет там по спирали, да, там если в начале там 20 века женский купальный костюм был, не знаю, от запястья до щиколоток закрытый, причем во многих местах там еще и специальная кабинка использовалась такая на колесиках, чтобы дамы могли в ней переодеться и заехать на этой кабинке в воду сразу, чтобы не смущать кавалеров видом голых ступней, то потом как бы нормы двигались к большей расслабленности, но вот сейчас мы снова движемся в сторону закрытости, причем это касается не только детей.
Я пропустил тренд, когда мы начали двигаться к закрытости.
Не будем сильно уходить в политику, но вот когда мы тут стали двигаться в сторону всякого мультикультурализма, уважения чужих традиций, то есть журнал Playboy как бы перестал фотографировать девушек полностью раздетыми и прочее.
Ну, даже я вот в отпуске недавно был, и есть у представителей неких религий специальные купальные костюмы, как бы достаточно пуританские, поэтому ну, собственно, мы до сих пор имеем такое разделение, но больше, как бы, есть общий тренд и есть исключения в разные стороны.
Вообще, бы прикольно, конечно, если бы Twitter распознавал всех людей на фоточках и отправлял людям уведомление, что вас сфоткали и выложили. Но мне кажется, что эта идея, несмотря на то, что она вроде как направлена для пользователей, найдет не самый положительный отклик в сердцах пользователей.
100%, потому что Facebook выключил этот функционал у себя. То есть, если раньше с тобой вылаживал кто-то фоточки, тебе сразу прилетал как бы пропозал, хочешь подтвердить, что это ты на фотографии и так далее, то вот буквально пару месяцев назад Facebook публично сказал, что они убили датасет с привязкой лиц к персоналиям в Facebook. Ну, то есть, отвязывают и выключают весь этот функционал автодетектинга людей на фотографиях. То есть, это больше зло, чем добро.
А было бы круто. Ну, я просто к тому, что если мы говорим о том, что я должен управлять тем, как мои фотографии используются в интернете, с одной стороны, а с другой стороны, берем и выключаем механизм автоматического распознавания людей на фото. А так как правильно-то?
Получается однобокий механизм. Ты можешь удалить свою фотографию в чужом аккаунте, но только если ты знаешь, что она запущена. С другой стороны, в принципе, если это какая-то резонансная фотография, то человек, изображенный на ней, должен быстро относительно узнать о наличии такого.
Ну да. Фотографии певицы Бейонсе в свое время доказали, что, конечно, это так в интернете и работает. Если тебе не нравятся твои фоточки, ты можешь потребовать их из интернета удалить, и они будут удалены. Спойлер, нет.
А там же есть какое-то исключение про общественно активных людей. Можно фоткать и без согласия.
Ну, тут в первую очередь это как оно, правило Барбары Стрейзен, что как только ты попытаешься что-то удалить из интернета, это будет моментально распиарено и раскручено.
Ну, если ты Барбара Стрейзен.
Слушай, естественно, скажем, на фотографии условно какого-нибудь Васи Пупкина пофиг всем, чаще всего включая Васю Пупкина, если он там не страдает тяжкой формой паранойи. Естественно, это в первую очередь касается каких-то знаменитостей и прочих, но вот с ними это не сработает. Так что в целом, как бы, правило Твиттера такое, оно не особо полезное, как мне кажется. При этом, как в моем идеальном мире, это правило не распространялось бы на общественные места. Потому что, как бы, реально там фотка какие-то популярные места с туристами, ну, черта с два ты сфоткаешь без них.
Ну, это невозможно, да, действительно.
С другой стороны, это идея для стартапа, который с помощью нейронных сетей поменяет людям лица и одежду, то есть как бы у тебя люди в кадре останутся, но они будут не похожи сами на себя.
Нео. Они все будут Нео. Или нет, это будет агент Смит. Вот так должно быть.
Нет, агент Смит нельзя. Это будет нарушением авторских прав Хьюго Уивинга на его собственное лицо. Просто, скажем, есть же там у NVIDIA и у других нейронки, которые генерируют очень реалистичных людей, которые не существуют.
Да-да. This person does not exist.
Хотя, с другой стороны, тогда будут цепляться, что у тебя на фотографии неравномерно представлены разные этнические меньшинства и прочее.
А this person does not exist равномерно генерирует. Я проверял. Там появляются разные расы, представители разных полов. Во всяком случае, то, что показывает нейронка, оно достаточно равномерно распределено.
Ну вот, осталось только сделать какую-нибудь нейронную сеточку, которая будет заниматься инпейнтингом этих лиц на место реальных людей.
Мы же все знаем про картину «Страшный суд», в которой в Ватикане нарисована. Все написано. И в оригинале там же все или большая часть лиц были обнажены. Спустя лет 50 после того, как она была написана, Ватикан принял решение, что плохо, когда люди раздеты, поэтому нужно их одеть. Наняли художника, который всех их одел. Его имени я не помню, зато помню, что он, что его кличка это Panty Painter. Нарисовал pants в картине. Здесь мы хотим делать, в принципе, похожую вещь, только для той же по другой причине, что фоткать для другого человека неприлично. Ну, честно говоря, такое. Можно маски всем дорисовывать, Паша? Мне кажется, это будет проще.
Там уже дипфейки есть, прикрутили дипфейка и делов куча уже. Нарисовали похожих людей туда-то и все.
А самый известный случай инпейнтинга, это же на самом деле медведи, которые на утро в Сосновом Бару дорисованы были уже впоследствии. Кстати, вот сколько их там, 4 или 3 медведи? Кажется, 4 медведи туда дорисовали позже, потому что картина выглядела скучно и недостаточно интересно с точки зрения владельца в то время.
Давайте будем двигаться дальше. А пока мы переходим, подписывайтесь на нас, ставьте лайк, чтобы не пропускать наши выпуски, и рекомендуйте друзьям. Нам очень приятно, когда вам нравится. И не все так радужно и в другой любимой компании Кремниевой долины. Индийское правительство заявило, что Starlink не имеет права работать в стране без получения лицензии. Как они собираются регулировать непривязанный к стране сервис, пока не ясно, но вообще у Starlink есть дочерняя компания в Индии и планы подключить как минимум 200 тысяч абонентов в стране. Это, конечно, немного, но и не так мало. По факту пока что ничего не изменилось, Starlink принимает заявки от желающих, а Илон Маск ничего не комментирует.
У меня почему-то сразу в голове это люди биткаются, Влада разводит руками.
Ты знаешь, я интересовался, могу ли я в Хорватии получить Starlink. Полгода назад не мог, а теперь могу. Но там такое примечание, что интернет-доступ вам предоставляется на условиях согласно действующему законодательству. Я не знаю, что это значит. Я предполагаю, что это должно означать, что все, что в остальной Европе смотреть нельзя, и что там, фильмы нельзя Starlink-ов качать. Я не помню, что там нельзя делать. Это везде нельзя, но в Европе за это еще и штрафы приходят. И здесь будет аналогично. Как они это будут делать? Ну, честно говоря, не знаю. Ты же всегда можешь определить, откуда пришел запрос. Я не знаю, настолько ли это точно, чтобы понять, он пришел из Хорватии или из Боснии, которая соседняя там. Ну, в смысле, если возле границ. И не знаю, имеет ли это какое-то значение. Наверное, здесь ничего не попишешь. Все равно любая страна захочет регулировать канал доступа к информации, даже если он технически спутниковый и не привязан к каким-либо физическим линиям связи.
Индия вообще впереди планеты всей, следом, наверное, за ее крупным соседом Китаем. Они же первыми придумали эту прекрасную тактику, которую сейчас называют захват заложников, по которой ты обязан открыть офис в стране и назначить людей, которые будут арестованы, если твоя социальная сеть недостаточно правильно цензурирует контент, по мнению правительства.
Ну, то же самое, да, вражки уже, собственно, для Гугла сделали, да, и для других сервисов. Первая ласточка была 2-3 года назад, обязательство хранить данные пользователей на территории страны, для того, чтобы физически правительство имело доступ к данным. Ну, теперь как бы еще и надо заложников, да, иметь, в принципе, практично и выгодно.
Ну, раз уж ты северного соседа вспомнил, от них и SpaceX пострадал, потому что, когда они испытали эту свою гениальную вундервафлю для сбивания спутников и сбили какой-то свой спутник, то обломки летели так, чтобы группировки SpaceX, спутников этих, пришлось маневрировать, чтобы уклониться от них.
Весь цимис SpaceX, ну, первый, как бы, в том, что ты везде имеешь интернет, ну, а второй, то, что ты не привязан, как бы, к локальной регуляции никакой, и ты такой вроде бы как из космоса все получаешь, но по факту нет. Обидно.
Если так пойдет и дальше, одним из самых ценных приобретений станет гражданство какой-нибудь Силандии или другой независимой корпоративной страны.
А что это за страна?
Силандия — это же где-то, по-моему, недалеко от побережья Британии, в нейтральных водах, но могу ошибаться. Выкупили нефтяную платформу старую, большую, и объявили это независимым государством. Оно не совсем признано, но, тем не менее, они продают свое гражданство всем желающим, по высокой цене используя это как критерий отсечения, и в целом там ведут очень либеральную политику, свободную и так далее.
Банк там есть?
Даже если он есть, то, конечно, много услуг он не предоставляет.
Достаточно, чтобы предоставлять услугу получения денег и отправки денег. Больше ничего не нужно.
Криптобанк по-любому там есть.
Это не совсем решает проблемы. Но, да. Продолжая эту мысль, наверное, действительно, если получится, имея паспорт Силандии или какой-то нужен паспорт для того, чтобы пользоваться такого плана интернетом где угодно, согласно законам Силандии, а не согласно законам того государства, на территории которого ты сейчас находишься. Это было бы, конечно, прикольно. Просто сейчас решение от Starlink выглядит достаточно громоздко, то есть дома ты его поставить можешь, а таскать его с собой ты не можешь. Думаю, что у нас должен наступить момент, когда эта штука станет более мобильной, и тогда это станет более интересным. Кстати, интересно, Starlink обслуживает сейчас уже самолеты и суда? По идее, должен быть в них.
Не-не, они все еще стационарных клиентов только обслуживают.
Нет, буквально на днях была новость о том, что Starlink испытал совместно с какой-то, по-моему, австралийской, что ли, авиакомпанией работу на борту самолета, потому что это одна из самых ходовых областей применения. Собственно, яхта, я думаю, уже тоже на очереди.
Да, оно же просто должно быть дешевле и быстрее, чем сегодняшнее решение. Встречал недавно упоминание в статье, что интернет слишком дорогой, стоит порядка 100 баксов, ну, в Европе чуть дороже, в месяц, и это не очень сильно согласуются с целью дать интернет каждому человеку на планете, независимо от местоположения. С другой стороны, сравнивая с альтернативными спутниковыми провайдерами, это, в принципе, на том же уровне, если не дешевле, если не дешевле, мне кажется. Они же вроде безлимитный трафик дают, да?
Starlink, да. Спутниковые провайдеры классические дороже.
Но не технически дороже из-за того, что у них выделены спутники и плюс спутники как бы общего назначения, там, лимитированный канал по факту, а здесь совсем другой концепт. Тут by design дешевле должно быть.
Да, много отличий. Одно из существенных проблем — это задержка, которая в случае со Starlink маленькая, ну, меньше, чем классическая спутниковая.
Я вообще не понимаю, где вот это будущее, которое предсказывали писатели-фантасты, работавшие в жанре киберпанка. Где вот это вот будущее, в котором крупные транснациональные корпорации как хотят вертят правительство. Пока что у нас наблюдается все с точностью да наоборот.
Ты подожди, еще лет 10. Я думаю, что в момент, когда крупные транснациональные корпорации смогут правительствам предлагать продление жизни в необходимых масштабах, то будет так, ты говоришь. Как в фильме там Altered Carbon, измененный углерод, когда есть категория людей, живущих вечно. Ну, или примерно вечно. Честно, пока что этого нет, а я думаю, изменится. Все станет, так ты говоришь, вот, кто владеет технологией, тот владеет всеми остальными.
Чем хорош видоизмененный углерод, это тем, что там очень здорово показаны и недостатки вот этой вот практически вечной жизни, включая практически вечные пытки, например.
Ну, есть такие нюансы.
Но даже на самом деле без вечной жизни, ведь реально же Google, условно отключив одну страну, поставит ее, ну, сильно на колени.
Да, но осталось остальные 199, понимаешь? им может не понравиться идея, что в какой-то момент одной может стать какая-то из них.
Слушай, так же с ядерным оружием, например.
Ну, пока что корпорация не владеет ядерным оружием. Хотя вот обещают синтез ядерный, но это, правда, немножко другая категория.
Пока что мы думаем, что корпорации не владеют ядерным оружием. А так можно вспомнить, процитировать великую Голду Мейер, которая когда-то на выступлении в ООН сказала, что я могу авторитетно заявить, что Израиль не владеет оружием массового поражения, но при необходимости мы используем его, не задумываясь. Новость о будущем, которая приходит к нам, на этот раз про футбол. Они, кстати, очень долго сопротивлялись высоким технологиям, буквально вот еще там в 2012 году не было даже автоматического детекта взятия ворот, что тогда на чемпионате Европы сыграло свою интересную роль. Но недавно FIFA заявили, что начиная с ближайшего Arab Cup и, скорее всего, и дальше, они будут использовать 12 камер, которые собирают по 29 точек с каждого игрока на скорости 50 кадров в секунду, чтобы делать практически автоматическое определение офсайда. Технически это можно было сделать, в принципе, уже давно, это как раз не такая сложная задача, но до сих пор за положением вне игры следили арбитры на линиях. Иногда для подтверждения решения, правда, использовалась система видеоповторов. И, кстати, системе видеоповторов они тоже довольно сопротивлялись. Новая технология явно улучшит ситуацию с определением офсайдов, как помогла и вот эта система автоматического определения взятия ворот. Если вдруг кто-то не знает, сейчас у судей на руке такой браслетик, который вибрирует, когда мяч пересекает линию ворот. Но если эта тенденция сохранится, то лет через 10-15, наверное, роль судьи просто сведется к определению того, был там фол злонамеренным или нет.
Ты знаешь, я вот рассматриваю эту новость, и я вспоминаю, там недавно читал книжку, это Life 3.0, и там одно из применений искусственного интеллекта — это роль судьи. Правда, тогда в книге, точнее, это рассматривалось не в контексте игры, а в контексте государства, и там было много разных дилемм, ну, сложных. Мне кажется, для спортивной игры шикарное просто применение, зачем нужен человек. Ну, у игры есть четкие правила, четкое определение того, там, что является нарушением, что не является нарушением, полный список прецедентов, игра проходит на контролируемом пространстве. В общем, очень много вещей простые, поэтому я, честно говоря, думаю, я не знаю, будет это применено буквально там, условно говоря, там завтра, да, или в следующем году. Но я думаю, для того, чтобы сделать вывод о том, идет ли игра правильно или нет, и в чем именно нет, 10-15 лет не нужно. Нужно гораздо, эта задача просто гораздо проще, чем, допустим, тот же self-driving car, и я думаю, это может быть гораздо быстрее.
Понимаешь, тут вопрос в том, что в спорте есть, допустим, чисто объективные показатели, условно, там, да, за сколько человек пересек стартовую и финишную линию, или машина, например, или что-то такое. Ну, или вот как detect offside, там в целом у него есть четкие критерии, и любая современная система computer vision с этим справится. А вот когда речь идет, там, не знаю, о неудачном подкате в штрафной площадке при нападении, там пока что, я думаю, что современный искусственный интеллект, ну, вернее, даже не искусственный интеллект, у нас его нет, нейронные сети с этим не справятся, там нужен живой арбитр. Также, когда, допустим, какое-нибудь фигурное катание, которое уже критикуют за субъективность оценивания, и там часто бывают обвинения, и многие из них действительно правдоподобны, там никак ты не применишь нейронную сеть, разве что в каких-то вспомогательных элементах, но не в целом. И в футболе тоже, потому что вот, там определить злонамеренность фола, для этого нужен человек.
Ну, не только фола, там, в принципе, есть и персонали, там, типа, жесткая игра, а какие-то потенциально стычки, неигровое поведение и так далее. В принципе, тяжело будет настроить какую-то систему для распознавания таких уже вещей, да. Человек тут гораздо лучше справится.
Ну и в целом, да, пока что мы говорим о том, что самая лучшая система у нас низко висящим над горизонтом Луну иногда принимает за желтый сигнал светофора.
Хорошо, что за желтый, а не зеленый. Хотя не во всех странах желтый запрещающий, так что...
Пока что проблема нейронных сетей в том, что они слишком не подготовлены к тому результату, на котором они не тренировались. Потому что даже тренировки стандартных вот этих вот сетей классификаторов, очень большая проблема, когда ты там натренировал ее там на 10 видов еды, и когда она видит что-то, на что ты не тренировал, то как бы она пытается там увидеть то, к чему она подготовлена была.
Ну, правильно. Так смотри, в случае с игрой этой проблемы нет, потому что у нас есть стандартное поле, стандартное поведение, стандартные ситуации, ну, количество ситуаций, оно достаточно ограничено. Я понимаю, что мы можем, ты знаешь, как, да, слушал подкаст, там обсуждалась проблема, что вот у нас есть нейронная сеть, которая на 99% точна, и для self-driving она не подходит, или там, допустим, для назначения диагноза она не подходит, для рекомендаций вполне подходит. Точно так же, ну, и здесь, что нейронная сеть, которая там на 99% точна, возможно, что для Кубка мира не подходит, а для решения большинства других ситуаций, где требуется там судьи, вполне. И потом, футбол сложная игра, есть теннис, прилично проще. Там всего два игрока и мячик. Я просто веду к тому, что есть и, на самом деле применение AI для определения каких-то ситуаций в спорте, для чего ранее требовался человек, это вообще очень прикольная тема. Особенно учитывая, что сейчас мы, получается, практически получаем механизм, который может определить, правильно ли ведется игра. В общем-то, от этого недалеко уходит механизм, который говорит, как должна вестись игра. Ну, соответственно, выработка рекомендаций относительно того, как нужно делать там те или иные вещи. Я не знаю, подходит ли это к моделированию сложного поведения, как, например, в том же футболе, да, координация, там, целая пачка всего. Для там более простых, с точки зрения механики игр, я думаю, вполне может подходить.
Ну вот ты только что сказал насчет рекомендаций. На самом деле, еще пару лет назад Apple во время одной из своих презентаций очень пиарила приложеньку для айфонов и айпадов. Ты эту приложеньку запускаешь и ставишь ее в баскетболе сбоку от кольца, и она анализирует броски, и на основании этих бросков выдает целую кучу очень полезной информации о том, что ты там неправильно подбегаешь, не так прыгаешь там и так далее. То есть выдает кучу информации. Так что тут ты угадал в плане конкретной рекомендации, чего сделать по-другому. Нейронные сеточки и компьютер вижен уже давно используется, и весьма неплохо.
Я просто к тому, что профессия тренера потихонечку заменяется, хотя, казалось бы, тренер — это человеческая профессия.
Да, в том-то и вопрос, что тренера ты не заметишь, потому что тренер — это в первую очередь еще и психолог во многом.
Ну, да, я понимаю. Я имею в виду, что мир давно пришел к тому, что тренер не обязательно самый лучший игрок или самый там толковый член команды. Это в первую очередь человек, который может заставить тебя там лучше показывать результаты там более скоординированно. Но сейчас мы говорим о том, что могут быть системы, которые рекомендации выдают. И, короче, возвращаясь к новости, новость крутая. Не потому, что я мега фанат футбола, ну, я лично не особо мега фанат футбола, но мне очень приятно, что такие вещи внедряются, потому что это классный шаг вперед. И я думаю, что другие игры, может быть, менее популярные, также могут получать от этого пользу.
Главное, чтобы этот подкаст не услышали в Хорватии, потому что они тебя депортируют. В Хорватии сказать, что ты не фанат футбола, тебя не поймут. Это примерно как в Черногории не пить кофе.
Я знаю, но я так люблю ваш теннис.
Теннис же, по-моему, у сербов как раз в основном.
Рекорд мира по количеству, забыл называться, в теннисе, когда типа ты подаешь, и мячик нельзя принять, и ты получаешь очко. Забыл называться штука. В общем, он принадлежал Горну Иванишевичу, а он хорват. Так что все нормально.
А, ну да, я забыл, что кроме Джоковича есть другие теннисисты на ИЧ. Ну а насчет тренеров и футбола, если кто-то еще не смотрел Тед Ласса, всячески рекомендую, шикарнейший сериал. У Apple, в принципе, сериалы в основном очень хорошо получаются, особенно там не фантастика. Но вот Тед Ласса — это прям редкий сериал в плане того, что я не могу навскидку вспомнить другой такой сериал, который был бы просто вот постоянно позитивен. Без лишней драмы, без нагнетения каких-то эмоций, но он позитивен, ты смотришь и просто от сериала заряжаешься как чем-то добрым и хорошим.
Плюсую в эту тему, мне тоже весьма зашел. Это хорошая послерабочая разрядка, то есть плюс один сюда.
Плюс это еще учебник по развитию софт-скиллов на самом деле.
Забавно, я первую рекомендацию этого сериала услышал как раз как хороший справочник для проект-менеджеров и всех страждущих за софт-скиллы и тимбилдинг посмотреть Теда Ласса. Но в итоге как бы я посмотрел просто как развлекательное чтиво, собственно, и рекомендую тоже в этом направлении.
Думаю, что на этой, в общем-то, позитивной ноте мы можем и закончить сегодняшний выпуск.
Спасибо, ребята, было интересно.
Спасибо всем, кто был с нами. До встречи через неделю. Найдем еще более интересные новости.
Всем пока.
Хорошего дня.